Итак, у нас сегодня последняя недельная глава книги Бамидбар, Моисей. Моисей переводится как «станы». В начале недельной главы перечисляются все стоянки, весь путь, который прошел народ, вышедший из Египта, от Египта до обетованной земли. И, конечно, наша задача не просто прочитать это как исторический материал, а постараться понять, чему учит нас эта недельная глава. И я вот смотрю на темы проповедей, то, о чем мы говорили в предыдущие разборы. Путь из Мицраима в обетованную землю для учеников Иешуа. Это 5771 год. 5768 год, Моисей. Два взгляда на один путь. Или тайная премудрость Бога к славе нашей. Однозначно, весь путь, который указан здесь, все 42 стоянки, они указывают на путь духовного роста человека, вышедшего из тесноты, из рабства этого мира и идущего в Царство Божие. Мы как-то говорили с вами о том, что все мудрецы сходятся на том, что переход через Иордан в обетованную землю – это наступление эры Машеха, время наступления Царства Божьего на земле. И когда я в этом контексте смотрю на недельную главу, у меня возникает вопрос. Уже само понятие, да, выход из тесноты в обетованную землю, оно как бы в себе вмещает весь этот путь из рабства этому миру в Царство Божие. Как бы уже в этом понятии. И мы видим, что этот путь проходит в пустыне. У пророка мы тоже видим, что будет время, когда Бог в пустыне народа будет формировать свой народ. Но вопрос в другом. Весь путь через пустыню в обетованную землю – это процесс устроения Царства Божьего в наших сердцах. Вы согласны со мной? И вместе с тем, когда мы смотрим на те задачи, которые стоят перед сынами Израиля, то, что Бог говорит своему народу, что им делать, когда они войдут в эту ханаанскую землю, здесь мы видим конкретную установку очищать эту землю. Очищать эту землю от идолопоклонства, от чуждых богов, изгонять все народы, которые участвуют в этом идолопоклонстве. А если говорить о внутреннем, то здесь опять же я вижу тот же самый процесс – очищение нашей души от всего чуждого Богу, скажем так. И получается как бы повтор. И у меня поэтому возникал вопрос, а что это все значит? Когда мы говорили о недельной главе Пинхас, помните, мы в этом году пришли к интересному откровению, что оказывается, в результате вот этого пути через пустыню, эти 42 стоянки, одни получили в удел Господа, а другие в удел получили землю. И когда имеешь это откровение, тогда становится понятным, что происходит. Те, которые получили в удел Господа, они уже стали священниками. А те, которые получили в удел землю, и мы знаем, по каким причинам это произошло, мы об этом уже говорили, им еще предстоит получить в удел Господа. И по идее, вот через это понимание становится понятным, что стоит за этими повелениями для сынов Израиля. Вот давайте я прочитаю числа 33 глава с 50 стиха. Послушайте. «И сказал Господь Моисею на равнинах Моавитских у Иордана против Иерихона, говоря, «Объяви сынам Израилевым и скажи им, когда перейдете через Иордан, землю ханаанскую, то прогоните от себя всех жителей земли и истребите все изображения их и всех литых идолов их истребите, и все высоты их разорите. Возьмите во владение землю и поселитесь на ней, ибо я даю вам землю сию во владение. Обратите внимание, интересный момент. Я бы сказал, важный закон. Бог уже дает эту землю народу. Я даю ее вам. Вот оно, Царство Божие, я вам его даю. Но вам надо пойти и взять его, завоевать. Вы видите, что обретение Царства Божьего – это процесс духовной войны. Ну, если мы говорим уже языком Нового Завета, да? «И разделите землю по жребию на уделы племенам вашим, многочисленному дайте удел более, малочисленному дайте удел менее. Кому где выйдет жребий, там ему и будет удел. По коленам отцов ваших возьмите себе уделы». И вот 55 стих, слушайте. Еще один духовный закон, очень важный. «Если же вы не прогоните от себя жителей земли, то оставшиеся из них будут тернами для глаз ваших и иглами для боков ваших, и будут теснить вас на земле, в которой вы будете жить. И тогда, что я вознамерился сделать им, сделаю вам». О чем это говорит нам, новозаветным верующим? Бог говорит, вот она твоя душа. Это та земля, обетованная земля, которую я тебе даю. Там должно быть Царство Божие. Должен искоренить оттуда всякое идолопоклонство, все, что не угодно Богу, все, что противится Богу. Вот я тебе это даю, я тебе даю силу для этого, я тебе все для этого даю. Иди и возьми. И наступает это время духовной войны, в котором Бог идет впереди тебя. Есть много мест в Писаниях, где мы видим это, что Бог идет впереди тебя и поедает огнем поедающим врагов твоих, да? То есть такое время благоволения, когда тебе все дано для того, чтобы ты шел и очищал свою душу через послушание истине, как мы читаем у Петра, да? Духом Божьим. Бог тебе открывает Писание, ты изучаешь Писание, наполняешься ими. И если ты во время завоевания своей души для Господа, ну, будем так говорить, в какой-то момент позволяешь своей душе остаться тому, о чем ты знаешь, что это неугодно перед Богом, то придет время, что вот это, то, что ты оставил, станет колючками, тернами для тебя. Будет ранить тебя, будет делать слепым тебя, и через это, в конце концов, в твою жизнь придет то, что Бог хотел сделать для врагов твоих, Он это сделает теперь для тебя. Почему? Потому что эти враги остались в тебе. То есть шуток мало. Мы видим, во-первых, завоевание обетованной земли для Господа. Это процесс духовной войны. Это не то, что Бог говорит, вот оно, Царство Божие, все, через Сына я ввожу тебя, ешь, пей, веселись, да? Мы видим, что Бог вводит через Сына, Он возрождает в нас это семя. Вот давайте прочитаем 1 Петра, 1 глава, 23 стих сначала, а потом 22. «Как возрожденное не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божия, живого, пребывающего вовек». Скажите, где это семя возродилось у нас? Это нетленное семя, живое слово, возрожденное у нас. Где это у нас возродилось? В сердцах наших. Ну, что такое сердце? Это как бы квинтэссенция души, будем так говорить. И теперь вот это слово, возрожденное, живое, Сын Бога, Он же сразу большим не становится, а Он будет расти по мере того, как мы будем познавать Его и очищать свою душу от всего, что не Его. Так вот, в 22 стихе об этом и напишется. Послушанием истине, Слову Божьему. Оно, смотрите как, оно и в нас возродилось, мы его слышим, да, мы голос этот слышим. И мы читаем это слово вот в Писаниях, как мы имеем. И теперь через послушание вот этому слову, это же надо как-то обуздывать свое, желание своей души, да? И вот когда мы послушаемся истине, тогда духом очищаются души наши от всего, что не его. То есть происходит вот этот процесс обновления нашей души или, скажем, установления Царства Божьего в нашей душе. Помните, Иешуа говорит, возьмите иго мое на себя и научитесь от меня. Я кроток и смирен сердцем. И что? И найдете покой душам вашим. Вот этот вот покой, который наши души найдут, это и будет установление Царства Божьего, овладение вот этой землей. Ну, в общем-то, вы это все знаете, и я могу об этом вам и не говорить. То, о чем мы сегодня будем говорить, это судьба еврейского народа. Как я уже говорил, по выходе из пустыни, вот из этой пустыни, по которой 40 лет ходил еврейский народ, одни получили в удел Господа, священники, а другие получили в удел землю. И сейчас вот предстоит им входить в обетованную землю. И, как я уже говорил, переход через реку Иордан, все мудрецы однозначно утверждают, что это как раз время наступления эры Машех. И вот сегодня здесь, в нашей недельной главе, мы постараемся найти этот ответ о судьбе еврейского народа, о том пути, который им предстоит пройти, чтобы в конце этого пути обрести удел Господа. Если говорить языком Нового Завета, то речь пойдет о тайне ожесточения. Мы знаем, что со времени прихода Иешуа начали действовать две тайны. И эти две тайны действуют в течение всего процесса формирования Божьего народа. Одна тайна, апостол Павел ее называет тайной беззакония. Вы знаете, где это написано. Это второе послание Фессалоникийцам, вторая глава. В 7 стихе написано: «Ибо тайна беззакония уже в действии». Слышите, да? То есть в то время, когда апостол Павел уже проповедовал язычникам духовное иудеев, ведь главная цель апостола Павла была ввести уверовавших из язычников духовное иудеев, научить этому живому пути веры Авраама. И вот он своим ученикам, тем, которым он проповедует, он говорит: я уже вам не один раз говорил, что тайна беззакония уже в действии. И здесь можно увидеть суть этой тайны в том, что народы будут обмануты, как здесь же в Фессалоникийцах во второй главе написано, со всяким неправедным обольщением. Что такое неправедное обольщение? То есть это какая-то лесть, цель которой обмануть человека и увести его с истинного пути. Суть тайны беззакония, да? Погибающих за то, это 10 стих, что они не приняли любви истины для своего спасения. То есть тайна беззакония. Беззаконие — это значит отказ от законов Бога, отказ от Торы. И это все придет через обольщение, через действие вот этой тайны, которая будет стараться каждого человека увести от закона Бога. Понимаете, о чем речь, да? И дальше здесь написано, что люди, которые начнут принимать это обольщение, то есть им этого будет хотеться, дальше написано: за то, что они не приняли любви истины для своего спасения, за сие пошлет им Бог действие заблуждения. То есть в жизни каждого человека есть этот момент истины, когда он читает закон Бога. Ему говорят: знаешь, это ветхий, Иисус отменил. А человек читает и думает: как же Бог может поменять свое слово, если он есть свет, в нем нет ни тени перемен? И он начинает задумываться, имеет ли силу то, что Бог говорил раньше. Действительно ли это отличается от того, что Бог говорит через своего Сына в Новом Завете? И человек, который ищет, который искренен перед Богом, он начинает видеть, оказывается, содержание этого завета не поменялось. Условия заключения поменялись, потому что вместо крови тельцов и козлов была пролита кровь Сына. И это для того, чтобы человек мог получить силу оправдать закон Бога. Как в 8 главе Римлянам мы читаем: закон, ослабленный плотью. То есть закон сам по себе не ослаб. Плоть в человеке настолько стала преобладать, что она лишила человека способности с чистым сердцем жить перед Богом. Похоть плоти, похоть очей, гордость житейская, все это ослабило закон в самом человеке. Но сам закон-то не ослаб. Человек стал слаб. И для того, чтобы человека опять сделать сильным, нужно было разрушить вот эту власть греховной плоти в человеке. Что и сделал Сын Бога. И всякий верующий в Него и принимающий Его, он обретает эту силу. Но, опять же, это же надо быть искренним перед Словом. То есть человек попадает вот в этот момент истины. Весь вопрос в том, если он искренне читает Писание, он задумается, действительно ли Бог отменил свои законы. А если Бог отменил свои законы, то как же этот мир будет стоять? И вот здесь у него выбор. Или он купится на то, что ему говорят, или же он будет сам изучать Писание и удостовериться, что Бог ничего не менял. Бог от начала, вот как начал творить человека по образу и подобию, так он и делает, и придет время, когда этот процесс закончится. Хорошо. Значит, написано, что Бог пошлет тем, которые попадут в это обольщение, действие заблуждения. И все только потому, что они не избрали любви истины. И в конечном итоге они все будут осуждены. Но с этой тайной беззакония мы, в общем-то, знакомы, мы об этом уже не один раз говорили. И в Писаниях мы это видим, это есть. Важно сказать, что и вот эта тайна беззакония, она описана вся в Писаниях. И есть еще другая тайна, о которой мы читаем в послании Римлянам, 11 главе. Вы тоже знаете это место. 25 стих. Апостол Павел говорит: «Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне сей». То есть еще одна тайна. Но что значит тайна? Тайна для тех, которые не живут словом. Для тех, которые искренне перед словом и погружаются в слово, это не тайна. Вот смотрите, Экклезиаст, 8 глава, я как-то вам уже комментировал это место. Смотрите, 5 стих, 8 глава Экклезиаст. «Соблюдающий заповедь не испытает никакого зла. Сердце мудрого знает время и устав». То есть человек, который соблюдает заповедь, у него уже сердце мудрое. И он знает и время, и устав. Какое время? Всего, что будет, как будет. И устав знает, в котором написано, как, что будет. Понимаете? И поскольку он это все знает, он не испытает никакого зла. Потому что для всякой вещи есть свое время и устав. И все это есть в слове. Человек, погружаясь в слово, все это видит. Бог открывает. Но открывает кому? Соблюдающему заповеди. Если мы откроем тут же 24-й псалом, смотрите, с 8 стиха. «Благ и праведен Господь, посему наставляет грешников на путь, направляет кротких к правде и научает кротких путям своим». Вот здесь вот уже характеристика тех, которых Бог направляет. Если ты не кроткий перед словом, если ты ожесточаешься против слова, то Бог тебя не может направить, хотя он благ к каждому грешнику, мы видим. И вот 10 стих. все пути Господни, милость и истина к хранящим завет Его и откровение Его. То есть это вот соблюдающие заповеди. И все пути Господни к такому человеку – милость. Что значит милость? А это значит, что если ты в какой-то момент согрешаешь, у Бога для тебя всегда есть прощение. Потому что ты искренен, ни один человек не застрахован от ошибок. И поэтому к такому человеку всегда милость. Главное тебе хранить завет, то есть его заповеди, и все откровения, которые он тебе дает, потому что это же твой духовный рост. Ради имени твоего, Господи, прости согрешение мое, ибо велико оно. Кто есть человек, боящийся Господа? Ему укажет он путь, который избрать. То есть, человек, боящийся Господа, такому человеку Бог откроет путь. А что значит бояться Господа? Это значит быть кротким перед Его Словом, хранить Его заветы и откровения, любить Бога. Душа Его пребудет во благе, и семя Его наследует землю. И вот 14 стих, смотрите. Тайна Господня, то есть тайна Бога. Мы сейчас говорим о двух тайнах. Да? Тайна Господня боящимся Его. То есть Бог все тайны открывает тем, кто боится Его, кто благоговеет перед Ним. Потому что все тайны в Писаниях, они раскрыты, в общем-то. Единственное, что надо, чтобы ум открылся к разумению Писаний. Можно читать и не видеть, правда? Можно смотреть вокруг и ничего не видеть. А мудрый человек, он и читает, и смотрит, он слышит и видит. Так вот, Экклезиаст 8 глава, в 6 стихе написано, потому что для всякой вещи есть свое время и устав. А человеку великое зло от того, что он не знает, что будет и как это будет, и кто скажет ему. Видите, тут есть соблюдающий заповедь, и есть просто человек. Так вот, мы говорим о том, что есть вторая тайна. Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне сей. Это он говорит римлянам. Чтобы вы не мечтали о себе. Что значит мечтать о себе? Вот с рождением Римской Церкви это как раз и есть то, что язычники стали мечтать о себе. Мы теперь новый Израиль. Бог свой Израиль. Еврейский народ отверг, это проклятый народ. А Павел говорит, вот не дай Бог вам так подумать. Не дай Бог вам, как привитым ветвям, превознестись над природными ветвями. Потому что если Бог природные ветви не пощадил, пощадит ли вас? Посмотрите, на какую маслину вы привились. У нее корни святы, и соки святы, и ветви святы. Потому что все в Боге. И вы должны за счастье, за большое благословение почитать вот то, что Бог все сделал для того, чтобы и вы могли привиться на эту природную маслину, став общником корня и сока в этой маслине. Так вот, Павел говорит, не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне сей, чтобы вы не мечтали о себе. Что суть тайны? Ожесточение произошло в Израиле отчасти. Вот смотрите, здесь написано до времени, да? Это прописью написано, в оригинале текста этого нет. И дальше полное число, тоже прописью число, в оригинале этого нет. То есть здесь написана примерно такая мысль. Ожесточение произошло в Израиле отчасти, пока придет полнота к язычникам. Понимаете? Речь не идет о количестве, речь идет о качестве, речь идет о полноте познания Машеха, о которой мы читаем в Ефесянах в 4 главе. Я прочитаю сразу. 4 глава послания Ефесянам, ну, с 11 стиха. «И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями, учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Машеха, доколе все придем в единство веры и познание Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Машеха». Вот она, эта полнота, да? И учителей поставил, и апостолов, и пророков поставил. И все это для того, чтобы учить, чтобы созидать тело Машиах, доколе все придем в полноту возраста Машиаха. Так вот, Павел в Римлянах и говорит, что тайное ожесточение в Израиле до того времени, пока не придет полнота язычников. Речь идет о полноте возраста Машиаха. И о том, как Бог в течение вот этого всего времени скорби формирует народ во имя свое из уверовавших язычников, мы много говорили. А вот мы очень мало говорили о вот том пути, который будет проходить еврейский народ, сыновья Иакова, которые будут находиться в этой тайне ожесточения до того времени, пока придет полнота к язычникам. Из послания римлянам мы видим, что весь Израиль спасется. Итак, весь Израиль спасется, как написано, придет от Сиона Избавитель и отвратит нечестие от Иакова. И сей завет им от меня, когда сниму с них грехи их. В отношении к благовествованию они враги ради вас, а в отношении к избранию возлюбленные Божие ради отцов, ибо дары и призвание Божие непреложны. Казалось бы, что даже вот этих стихов послания римлянам достаточно было бы для уверовавших язычников, чтобы не превозноситься над природными ветвями, чтобы не объявлять еврейский народ проклятым народом, отверженным Богом народом. Но если смотреть Писание, то есть много мест Писания, которые говорят о том, что это произойдет, что оно так будет, что будет народ, который будет говорить, что вот эти два племени, племя Иуды и племя Израиля, это отвергнутый народ. Вот смотрите, Иеремия, 33 глава, 23 стих и дальше. Бог говорит: «Как неисчислимо небесное воинство и неизмерим песок морской, так размножу племя Давида, раба моего, и левитов, служащих мне. И было слово Господне к Иеремии: не видишь ли, что народ этот говорит, те два племени, которые избрал Господь, он отверг». Видите, в Писаниях это есть, что будет народ, который будет говорить, что вот эти два племени, которые Господь избрал, он их отверг. И через это они презирают народ мой, как бы он уже не был народом в глазах их. А Бог говорит: если завета моего о дне и ночи, устава в небо и земли, я не утвердил, то и племя Иакова и Давида, раба моего, отвергну, чтобы не брать более владык из его племени, для племени Авраама, Ицхака и Иакова. Ибо возвращу пленных и помилую их. Видите, в Писаниях есть это. Народы почему-то это не видят. Захария, 8 глава, с 13 стиха. «И будет, как вы, дом Иудин и дом Израилев», это вот те два племени, да, которые народ тот говорит, что Бог отверг. «И будет, как вы, дом Иудин и дом Израилев, были проклятием у народов, так я спасу вас, и вы будете благословением. Не бойтесь, да укрепятся руки ваши». Если начать больше смотреть Писание в отношении того, что Бог говорит об Иакове и что Бог говорит о народах, вот у меня здесь выписано несколько мест Писания, то ясно видно, что Бог никогда не отвергал Иакова. Ясно видно, что придет время, когда с Иаковом исполнится все, что Бог сказал, все хорошее, что Бог сказал. И также в Писаниях видно, что будут наказаны все народы, которые негативно относились к сыновьям Иакова в тех землях, куда Бог их рассел. Более того, вот в Исаии 30 главе, 27-29 стих, смотрите, даже говорится о том, что у народов будет в челюстях узда заблуждения. Слышите, да? Исаия 30 глава, 27-29 стих, я сейчас прочитаю. То есть мы говорим об этой тайне беззакония, она вот тут как раз и раскрывается. Исаия 30 глава, 27 стих и дальше. Смотрите. «Вот имя Господа идет издали. Горит гнев его, и пламя его сильно. Уста его исполнены негодования, и язык его, как огонь поедающий». Слово Божие идет. «И дыхание его, как разлившийся поток, который поднимается даже до шеи, чтобы развеять народы до истощания, и будет в челюстях народов узда, направляющая к заблуждению. А у вас будут песни, как в ночь священного праздника, и веселье сердца». В какую ночь священного праздника? Какой праздник мы ночью празднуем? Песах. А у вас будут песни, как в ночь священного праздника, и веселье сердца, как у идущего со свирелью на гору Господню к твердыне Израиля. И в 40 главе Исаии мы видим, что 15 стих, 17 стих. «Вот народы, как капли из ведра, и считаются, как пылинка на весах». На каких весах? На Божьих весах. Текел упарсин, да? Взвешен, найден очень легким. Что народам надо, чтобы они имели вес на весах Господних? Вот тот закон, по которому живет один народ, который не числится среди всех народов, и законы их отличны от закона всех народов. Но в Писаниях это все есть. То, что Бог наказывает Иакова, мы это тоже в Писаниях видим. Он говорит: «Я тебя не наказанным не оставлю». Только народам-то не следует принимать, что вот это наказание Бога является отвержением сынов Израиля. Это отцовское наказание сыновей. Вот в Исаии 27 главе, раз мы в Исаии, посмотрите, что Бог говорит. 6 стиха. «В грядущие дни укоренится Иаков». Кто укоренится? Иаков. А я думал, церковь из язычников римская. Конкретно написано «Иаков». Нету двух толкований. «Даст отпрыск и расцветет Израиль, и наполнится плодами вселенная. Так ли он поражал его, как поражал поражавших его?» Слышите? О чем это? Так ли он, Бог, поражал Иакова, как он поражал поражавших Иакова? Помните, мы как-то с вами очень глубоко, подробно разбирали судьбу Вавилона? За что на них придет эта кара? Именно за то, что они превысили вот этот гнев по отношению к сыновьям Иакова. Бог чуть-чуть разгневался, а они умножили это зло. Так ли он поражал его, как поражал поражавших его? Так ли убивал его, как убиты, убивавшие его? Вы знаете, есть большая разница в том, как убивает Бог свой народ и как он убивает тех, которые убивали его народ. Знаете, в чем эта разница? Когда Бог убивает свой народ как наказание, они все равно наследуют жизнь вечную. Они умирают только в этой жизни, но для жизни вечной они остаются живы. Когда Бог убивает тех, которые убивали его народ, они умирают и для этой жизни, и теряют вечную жизнь. Народам надо было бы это видеть и разуметь. «Мерою ты наказывал его, когда отвергал его, выбросил его сильным дуновением своим, как бы в день восточного ветра». Это то, как Бог наказывал Иакова. «И через это загладится беззаконие Иакова, и плодом всего будет снятие греха с него». Так вот, как же это будет происходить? Как будет заглаживаться вот эта вина Иакова? Каким же образом сыновья Израиля в конечном итоге получат удел Господа? И что стоит за этой тайной ожесточения? Как долго она будет? Возвращаемся в нашу недельную главу. Там мы найдем ответы на все наши вопросы. Ну, начнем с того, что недельная глава называется «Моссей». И мы говорили, что это станы. Кто-нибудь считал количество стоянок, которые есть в нашей недельной главе, в числах в 33 главе перечислены? Кто-нибудь считал? Так вот, если считать стоянки с учетом Рамсеса, откуда вышел народ, до последней стоянки, которую мы читаем в 48-49 стихе, послушайте: «И отправились от горы Аваримской и расположились станом на равнинах Моавитских у Иордана против Иерихона. Они расположились станом у Иордана от Беф-Ишемофа до Авесетима на равнинах Моавитских». Вот если читать вот эту стоянку, а начинать считать от Рамзеса, как в 3 стихе, из Рамзеса отправились они в первый месяц, то тогда получится 42 стоянки. Но если смотреть контекст 33 главы и о самом значении слова «Моссей» на иврите, то вот лично мое такое ощущение, что речь идет не об остановках, а речь идет о переходах между одной остановкой и другой. Понимаете? И если вот так считать эти переходы, ну, я вам скажу вот слово «Моссей», переходы по Стронгу 45-50 переводятся как «отшествие», «снятие стана». Если посмотреть на само содержание 33 главы, как это перечисляется, вот смотрите. Ну, 10 стих, 33 глава. «И отправились из Элима и расположились станом у Черного моря. И отправились из Черного моря и расположились станом в пустыне Син. И отправились из пустыни Син и расположились станом в Довке. И отправились из Довки и расположились станом в Алуше». Что вы слышите? Отправились, расположились. Отправились, расположились. Отправились, расположились. То есть, я думаю, что в этой недельной главе речь идет не об остановках, а вот этих переходах. Если считать тогда вот эти переходы, то их будет только 41 в этой недельной главе. И тогда вопрос, а где же 42-й переход? И что за этим всем стоит? Ну, к этому надо добавить, что все переходы, вот все, которые мы здесь считаем, они происходили по повелению Господа. Вы это знаете. То есть, не было так, что ни с того, ни с сего вдруг Моисей решил и сказал: все, завтра трогаемся в путь. Никогда так не было. Все происходило по повелению Господа. И то время, которое стояли на одной стоянке или на другой, тоже определялось Господом. Вот в числах в 9 главе мы же читали с вами, смотрите, с 15 стиха, чтобы вам всю эту картину видеть. Помните, присутствие Бога было над Израилем, когда они вышли из Египта. Присутствие Бога было над Израилем, когда они пришли к горе Хорив. Присутствие Бога ушло из стана, когда они сделали золотого тельца. И потом присутствие Бога было над шатром Моисея, который стоял вне стана. Потом был праздник Йом-Кипур, пришло прощение, Моисей принес новые скрижали, присутствие Бога еще в стан не вернулось. По расположению сердца народ начинает строить скинию по образу, и когда устанавливается эта скиния, первого Ниссана мы читали, присутствие Бога возвращается в стан, и с этого момента все 39 лет по пустыне это присутствие Бога сопровождает Израиль. Так вот, 15 стих 9 глава. «В тот день, когда поставлена была скиния, облако покрыло скинию откровения. И с вечера над скинию, как бы огонь виден был до самого утра, так было и всегда. Облако покрывало ее днем и подобие огня ночью. И когда облако поднималось от скинии, тогда сыны Израилева отправлялись в путь. И на месте, где останавливалось облако, там останавливались станом сыны Израилева». По повелению Господню отправлялись сыны Израиля в путь, и по повелению Господню останавливались. Да? Во все то время, когда облако стояло над скинию, и они стояли. И если облако долгое время было над скинию, то и сыны Израиля выследовали этому указанию и не отправлялись. Иногда же облако немного времени было над скинию, они по указанию Господня останавливались и по указанию Господня отправлялись в путь. Иногда облако стояло только от вечера до утра, и поутру поднималось облако, тогда и они отправлялись. Или день и ночь стояло облако, и когда поднималось, и они тогда отправлялись. Или если два дня или месяц, или несколько дней стояло облако над скинью, то есть сыны Израилевы стояли и не отправлялись в путь. А когда оно поднималось, тогда отправлялись, по указанию Господню останавливались, по указанию Господню отправлялись в путь, следовали указанию Господню, по повелению Господню, данному через Моисея. То есть, вот эти все 42 стоянки, или уже, вернее, 41 переход, который мы видим в 33 главе чисел, все происходило по повелению Господню. Ну, с этим нет вопросов. И мы уже говорили о том, что во время всех этих переходов Бог производил огромную духовную работу по созиданию сердец своего народа. Вот в Второзаконии 8 главе, надо бы прочитать всю 8 главу, чтобы увидеть, что происходит. Но не буду вас перегружать, дома сами прочитайте. Просто напомню. Написано с 1 стиха Второзакония 8 глава. «Все заповеди, которые я заповеду вам сегодня, старайтесь исполнять, дабы вы жили и размножились, и пошли и завладели землею, которую с клятвой обещал Господь отцам вашим. И помни весь путь, которым вел тебя Господь Бог твой по пустыне вот уже 40 лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем будешь ли хранить заповеди его или нет». Вот она, вот он суть, вот она суть всего этого пути через пустыню, и вы это хорошо знаете. Мы много раз говорили о том, что все, что происходило в пустыне, это не дьявол виноват. Бог все делает для того, чтобы ты увидел, что в твоем сердце. И конечное ожидание Бога, чтобы ты хранил завет, чтобы ты соблюдал его заповеди, чтобы ты слушал его голос. И мы знаем, что во время этого пути, когда Бог проговорил 10 заповедей, народ сказал: «Знаешь, Бог, ты с нами не говори. Вот с Моисеем говори. А мы будем слушать, что Моисей говорит, и будем делать то, что Моисей скажет». И вот именно здесь, как мы уже говорили, произошла вот эта разделительная здесь черта, которая определила вот тот результат, который будет в конце пустыни на 42-й стоянке, да? Почему одни получат в удел Господа, а другие получают в удел землю. И мы сейчас говорим о Израиле, о тех, которые получат в удел землю и которым еще нужно будет получить в удел Господа. И вот Моисей здесь в 8 главе дает наставление, последнее наставление сынам Израиля и говорит: когда придешь в эту землю, построишь дома, будешь жить в них, то всегда помни, что именно Бог тебе дает силу вот это все приобретать. И ты не уклоняйся от того, что заповедал тебе Бог. А если уклонитесь, то погибнете. И вот здесь слова, хорошие слова, которые Моисей говорит. Бог говорит через Моисея: когда будешь есть и насыщаться, и построишь хорошие дома, и будешь жить в них, это 12 стих, и когда будет у тебя много крупного и мелкого скота, будет много серебра и золота, всего у тебя будет много, то смотри, чтобы не надмилось сердце твое, и не забыл ты Господа Бога твоего, который вел тебя из земли египетской, из дома рабства, который провел тебя по пустыне великой и страшной, где змеи, василиски, скорпионы и места сухие, на которых нет воды, который источил для тебя источник воды из скалы гранитной, питал тебя в пустыне манной, которую не знали отцы твои, дабы смирить тебя и испытать тебя, чтобы впоследствии сделать тебе добро. И чтобы ты не сказал в сердце твоем: моя сила и крепость руки моей приобрели мне богатство сия. но чтобы помнил Господа Бога твоего, ибо Он дает тебе силу приобретать богатство, дабы исполнить, как ныне, завет, который Он клятвой утвердил отцам твоим. Так вот, то, чем отличается путь, которым шел Моисей через пустыню, от того пути, который проходили сыновья Израиля, мы знаем. И, в принципе, нам сегодня самое важное узнать, каким же образом сыновья Израиля в конечном итоге получат удел Господа. И что стоит за этой тайной ожесточения, как долго она будет? Мы только что говорили о том, что если Моисей – это переходы, то в книге Чисел 31 главе перечислено только 41 переход. А где же 42 переход и что за всем этим стоит, мы сейчас посмотрим. Я еще раз прочитаю то место, где остановился народ в нашей сегодняшней недельной главе. 49 стих, 33 глава Чисел написано: «Они расположились станом у Иордана от Беф и Шимофа до Авы-Ситима на равнинах Моавицких». Вот это слово «Ситим», да? Запомните. Книга Иисус Навин, 3 глава, с 1 стиха читаем. «И встал Егошева рано поутру, и двинулись они от Ситима». Слышите? «И пришли к Иордану». Вот он, 42-й переход. «Двинулись от Ситима, пришли к Иордану, он и все сыны Израилевы, и ночевали там, еще не переходя его». Я напомню, мы говорим сегодня об Израиле, о тайне ожесточения, когда она закончится, о всем его пути в то, чтобы обрести удел Господа. И наша задача сегодня увидеть это в Писаниях. Книга Иисуса Навина, 3 глава. Читал с 1 стиха. 2 стих. Обратите внимание, через 3 дня пошли надзиратели по стану и дали народу повеление, говоря: «Когда увидите ковчег завета Господа Бога вашего и священников и левитов, несущих его». Ключевые слова: ковчег завета, несущие его. «То и вы двиньтесь с места своего и идите за ним». Впрочем, 4 стих. «Расстояние между вами и им должно быть до 2000 локтей мерою. Не подходите к нему близко, чтобы знать вам путь, по которому идти, ибо вы не ходили сим путем ни вчера, ни 3-го дня. Интересное место Писания, которое покрыто тайной. Что значит «не подходите к нему близко, чтобы знать вам путь, по которому идти»? Что значит «вы не ходили сим путем ни вчера, ни 3-го дня»? О чем здесь? Что это за путь, по которому сыны Израиля, прошедшие уже 42 перехода и пришедшие к Иордану, что же это за путь, по которому они не ходили еще? Что же это за путь, по которому им надо идти, но держать дистанцию в 2000 локтей? Но давайте определимся с путем, по которому сыны Израиля еще не ходили. Исход, 33 глава, с 13 по 17 стих. Это именно в контексте того, что я говорил: одни получают в удел Господа, а другие получают в удел Ханаанскую землю. И мы говорили, что получить Ханаанскую землю — там те же самые процессы устроения Царства Божьего в душе человека. Так вот, давайте сначала с путем разберемся. 33 глава книги Исход, с 13 стиха. Моисей молится после греха золотого тельца. «Итак, если я приобрел благоволение в очах твоих, то молю, открой мне путь твой, дабы я познал тебя». То есть, путь, по которому сыновья Израиля не ходили ни вчера, ни третьего дня, это путь познания Всевышнего сердцем. И чтобы идти этим путем, нужно возрождение от живого слова, о чем мы уже говорили, послушание его голосу и очищение души через послушание истине. То есть устроение из себя дома духовного или получение в удел Господа. Да? Надо было бы сказать название проповеди. Оно именно вот по Иисусу Навину, 3 главе, 4 стиха. «Ибо вы не ходили сим путем ни вчера, ни третьего дня». Название проповеди: «Вы не ходили сим путем ни вчера, ни третьего дня». И мы сегодня говорим о тайне ожесточения. Мы сегодня говорим о судьбе Израиля, сыновей Иакова, и о том пути, который они должны пройти, чтобы получить в удел Господа. Как это будет и когда это будет. Итак, что касается пути, нам становится понятно, по какому пути сыновья Израиля не ходили еще ни вчера, ни третьего дня. Это путь познания Всевышнего сердца. А дальше написано, здесь же в 33 главе книги Исход: «Молю, открой мне путь твой, дабы я познал тебя, чтобы приобрести благоволение в очах твоих, и помысли, что сии люди твой народ». Господь сказал: «Сам я пойду и введу тебя в покой». На иврите написано «панайф», «лицо мое пойдет и введет тебя в покой». То, что Бог вел Моисея в покой, мы это даже можем увидеть из пророка Исаии, где мы видим, что Моисей был скинией Бога, в котором жил Дух Бога. Это 63 глава Исаии, 11 стих написано: «Тогда народ его вспомнил древние дни Моисеевы. Где тот, который вывел их из моря с пастырем овец своих? Где тот, который вложил в сердце его Святого Духа своего?» Видите, да? То есть с Моисеем все понятно. А Моисей говорит: «Господи, эти же люди тоже твой народ». Господь ему говорит: «Я введу тебя в покой». А Моисей говорит: «А они как же?» 15 стих. «Сказал ему Моисей: если не пойдешь ты с нами, то и не выводи нас отсюда. Ибо почему узнать, что я и народ твой обрели благоволение в очах твоих? Не потому ли, когда ты пойдешь с нами? Тогда я и народ твой будем славнее всякого народа на земле». И сказал Господь Моисею, слушайте: «И то, о чем ты говорил, я сделаю. Потому что ты приобрел благоволение в очах моих, и я знаю тебя по имени». Бог верен своему слову. Он обещал еще Аврааму, клялся Ицхаку о том, что все его потомки войдут в обетованную землю, наследуют вечную жизнь, все, которые будут идти путем Авраама. И Бог говорит здесь Моисею: «Моисей, тебя я введу в покой. Я тебе открою этот путь познания меня, и твоя душа наполнится шаломом, познанием Сына, станешь храмом Бога Живого. И поскольку я вот настолько знаю тебя, и ты просишь, то и то, что ты просишь, я тоже сделаю. Но не сразу. Но сделаю». И вот здесь, в книге Иисуса Навина, мы читаем 2 стих, 3 глава Через 3 дня пошли надзиратели по стану и дали народу повеление, говоря: когда увидите ковчег завета Господа Бога вашего и священников и левитов, несущих его, то и вы двиньтесь с места своего и идите за ним. Впрочем, расстояние между вами и им должно быть до 2000 локтей меры. Не подходите к нему близко, чтобы знать вам путь, по которому идти, ибо вы не ходили с ним путем ни вчера, ни 3-го дня. Что мы видим из этого стиха? Мы видим какое-то расстояние, которое здесь написано как 2000 локтей. И именно это расстояние даст народу возможность увидеть тот путь, по которому им нужно идти. На этой неделе я получил одно письмо. Брат пишет: читая по календарю Ефесянам 2 главу, наткнулся на стих номер 6. «И воскресил с ним, и посадил на небесах, в Машиах Иешуа». Как понять «посадил на небесах»? Мы же вроде на новой земле будем жить, чему и много подтверждений есть как у пророков, так и в книге Откровения. Как это можно понять? Воскресил, посадил на небесах. Хороший вопрос, правда? Что за этим стоит? Это очень важно понять, потому что сегодня же на этом все спасение церкви строится. Мы уже спасены, мы уже на небесах. Давайте же разберемся, на каких небесах, о чем речь идет и что за всем этим стоит. Мы в контексте вот этих 2000 локтей, через которые можно увидеть этот путь, по которому надо идти. Иешуа, когда пришел, вошел в служение, вышел из пустыни, он начал проповедовать Царство Божие, помните? Он говорит, приблизилось Царство Божие. В Луке 17 главе, когда у него спрашивают фарисеи, ну когда же начнется это Царство Божие, Иешуа говорит, 20 стих 17 глава Евангелия от Луки: не придет Царство Божие приметным образом, и не скажут, вот оно здесь или вот там, и вот, ибо вот Царство Божие внутрь вас есть. Значит, если вернуться к Ефесянам, где написано: Бог богатый милостью своей, по своей великой любви, который возлюбил нас и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил с Машиахом, благодать его спасены, и воскресил с ним и посадил на небесах в Машиахе Иешуа, речь идет о Царстве Божьем, да? Но мы-то живем еще в этом мире, и мы уже на небесах. Так о чем здесь речь идет? Если Царство Божие не придет приметным образом, оно изнутри нас начинается, именно с оживотворения вот этого живого Слова Божьего в нас. И вот в тот момент, когда оживотворилось это Слово Божие, мы как бы вошли в Царство возлюбленного Сына, в небесное Царство, вы понимаете? А что дальше? Что должно начаться дальше? Мы 1 Петра разбирали и говорили, что когда это слово оживотворилось, дальше начинается огромный процесс познания слова и очищения нашей души. И мы говорили, что если мы это не сделаем, тогда вот то, что мы должны были выбросить, мы не выбросили, оно же потом против нас станет, и Бог за это нас накажет. Да? Вы знаете, я по жизни видел, как это работает. Я видел людей, которые получили откровение о шаббате. Но в определенный момент своей жизни, когда пришло испытание, насколько они верны вот этому откровению, они предпочли бизнес, предпочли работу, потому что вот там хорошо платят, но там надо работать в субботу. Ну, Бог милостив, Он поймет. В итоге знаете, чем закончилось? Люди потеряли субботу, люди отпали от общины, и они сейчас неизвестно уже где. Вот так вот наказание приходит в жизнь. Когда Бог дает благоволение, надо брать это и утверждать в себе, и стоять мертво на этом. Держи, что имеешь. Ишуа говорит. Если ты не удержишь это и дашь место старому, то потом это будет колючками для глаз твоих, иглами для боков твоих. И в конечном итоге Бог все, что хотел сделать твоим врагам, Он сделает тебе, потому что твои враги, они в тебе живут. Видите, как это все серьезно? Так вот, с тех пор, как Иешуа посадил нас на небесах, как Он ввел нас в царство возлюбленного Сына, мы же в Колоссянах в первой главе тоже об этом же читаем. Вот смотрите, 12 стих и дальше, первая глава послания Колоссянам. «Благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете, избавившего нас от власти тьмы и введшего нас в царство возлюбленного Сына Своего». Посадил на небесах. Вот оно. И это царство начинается в нас, внутрь нас. Оно не придет приметным образом. По сути, войдя в это царство, мы сели за праздничный стол, чтобы вкушать оттуда вот ту пищу, которую Бог приготовил для нас. В Матфея 22 главе мы же об этом как раз и читаем. Помните, Бог устроил пир, позвал званых. Званые оказались недостойны. Он посылает слуг своих собирать всех, которых найдут на дорогах, в полях. Всех приведут на этот брачный пир. Пир наполнится. 9 стих, я уж все читать не буду. 9 стих, 22 глава Матфея. «Итак, пойдите на распутье, и всех, кого найдете, зовите на брачный пир. И рабы те, выйдя на дороги, собрали всех, кого только нашли, и злых, и добрых. Брачный пир наполнился возлежащими». Рабы, евангелисты. Его евангелисты, рабы, собрали, проповедовали Царство Божие по всему миру. Люди слышали эту проповедь. Все с радостью принимали эту добрую весть, что Бог в Сыне Своем прощает людям все грехи. Примиритесь с Богом. Научитесь жить по Слову Бога. Собрали, кого только нашли, и злых, и добрых. Видите, Царство возлюбленного Сына. Собрали всех, и злых, и добрых. И это же будет какое-то время в этом царстве. Брачный пир наполнен возлежащими. Царь, войдя посмотреть возлежащих, увидел там человека, одетого не в брачную одежду. И говорит ему друг: «Как ты вошел сюда не в брачной одежде?» Он же молчал. Ну как вошел? Звали всех, и добрых, и злых. Все вошли, все с радостью вошли, все за стол сели. Оказывается, надо еще и брачной одежды было. О чем притча это нам говорит? О том, что если Бог нас посадил на небесах в царство возлюбленного Сына, то это не конец пути, а начало. Начало для того, чтобы до того момента, когда Отец войдет на пир, обрести эти брачные одежды. То есть процесс обучения заложен, процесс духовной борьбы заложен, потому что царство, те небеса, на которых посадил нас Бог в имени Машеха Иешуа, это же категория вечности. Это наша причастность к вечности через Божье Слово. И когда мы познаем это Слово, и оно становится в нас, через это мы, вот эти тленные и временные, соединяемся с вечностью. Это парадокс. Это ни у одного физика в мозгах не уместится. Так вот, тайна ожесточения сыновей Израиля. 2000 локтей дай расстояние. Что произойдет через 2000 локтей? Смотрите, откроем Матфея 1 главу. Когда Бог сказал сыновьям Израиля держать дистанцию? После 42-го перехода, когда они становились перед Иорданом. Мудрецы говорят, Иордан – это переход в эру Машех. Понимаете? 42 стоянки, следующий переход в эру Машех. Евангелие от Матфея, 1 глава. Смотрите. Мы ведь говорим о 42 стоянках. Читаю. 17 стих. Итак, всех родов от Авраама до Давида 14 родов. От Давида до переселения в Вавилон 14 родов. И от переселения в Вавилон до Машеха 14 родов. До кого? До Машеха. Всего сколько родов? 42. На 42-й стоянке Бог говорит. Смотрите, когда пойдет ковчег завета, смотрите на несущих. Дайте дистанцию 2000 лет, чтобы увидеть этот путь, по которому идти. Вот здесь вот тайна ожесточения Израиля до времени, пока придет полнота к язычникам. Вы видите? Машиах пришел через 42 рода и открыл путь царства возлюбленного сына. Те, по благодати, которые получили это откровение от сыновей Израиля, чтобы нести это в народы, им сразу открылся этот путь. Это несущий ковчег. А остальные ожесточились. Ожесточились на 2000 лет. Эти 2000 локтей. До того времени, пока придет полнота к язычникам, чтобы увидеть этот путь, по которому идти. Понимаете, вот сейчас на нашу общину смотрят, иудеи смотрят и говорят, вот такой должна была бы быть христианская церковь. К сожалению, она такой никогда уже не будет. Павел ведь не случайно говорит, я служу именно для того, чтобы вашей полнотой возбудить ревность в своем народе. Но 42 перехода в пустыне, они остаются основой этого пути, неважно, в каком периоде ты находишься. Если ты сейчас вот находишься в этом отрезке пути от прихода Машиаха, когда Бог начинает формировать народ во имя свое, до того момента, пока придет полнота, и сыновья Израиля увидят этот путь, по которому идти. Здесь те же самые 42 стоянки. Только у пророков в книге Откровения они называются 42 месяца. Давайте откроем 12 главу Откровения, и вы это увидите. То есть, духовные законы, они неизменны. Если Бог сказал 42 стоянки, 42 перехода, значит, они так и будут, 42 перехода. И конечный результат этих переходов – получить в удел Господа для каждого, идущего путем Авраама. Вот смотрите, что происходит на время действия тайны ожесточения с Израилем и с теми, из которых Бог создает народ во имя свое. Откровение, 12 глава, 6 стих мы читаем. «А жена убежала в пустыню, где приготовлено было для нее место от Бога, чтобы питали ее там 1260 дней». 1260 дней – это 42 месяца. В какую пустыню? Народов. Понимаете, да? 14 стих здесь же. «И даны были жене два крыла большого орла, чтобы она летела в пустыню, в свое место от лица змея, и там питалась продолжение времени, времен и полвремени». То есть мы видим, что 1260 дней, 42 месяца, и время, времена и полувремя – это один и тот же промежуток времени. Это 42 перехода. И в данном случае это время формирования народа во имя свое из уверовавших, из язычников. Пока это время, сыны Израиля укрыты. Действует тайное ожесточение. Они просто хранят Тору. Они живут законом Моисея. И пустил змей из пасти своей вслед жены воду, как реку, дабы увлечь ее в реку. Чтобы вы понимали, что пустил змей, это в 17 главе книги Откровений, 15 стих написано. И говорит мне: воды, которые ты видел, где сидит блудница, суть люди и народы, и племена, и языки. Это те народы, которые, в челюстях которых узда, ведущая к заблуждению, которые не восхотели любви истины. Но земля помогла жене, и разверзла земля уста свои, и поглотила реку, которую пустил дракон из пасти своей, и рассвирепел дракон на жену. Смотрите, рассвирепел на жену, но достать ее не может. И пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее. Не от семени римской церкви, а от ее семени, от семени жены, от вот этой иудейской общины первого века, которая была в Иерусалиме, сохраняющими заповеди Божии и имеющими свидетельство Ишуа Машех. Ну, вы об этом уже знаете, я здесь останавливаться подробно не буду, но картина перед вами уже вырисовывается. Вы видите, что Бог ни в коем случае не отвергал свой народ, но есть тайна ожесточения. Бог говорит своему народу: выдержите паузу 2000 локтей, чтобы вам точно видеть тот путь, по которому идти. Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне сей, чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произошло в Израиле отчасти до времени, пока придет полнота к язычникам. И так весь Израиль спасется, как написано: придет от Сиона Избавитель и отвратит нечестие от Иакова, и сей завет им от меня, когда сниму с них грехи их. В отношении к благовестию они враги ради вас, а в отношении к избранию возлюбленные Божии ради отцов. Ибо дары и призвание Божие непреложны. Как и вы некогда были непослушны Богу, а ныне помилованы по непослушанию их, так и они теперь непослушны для помилования вас, чтобы и сами они были помилованы. Ибо всех заключил Бог в непослушание, чтобы всех помиловать. О бездна богатства и премудрости и ведения Божие! Как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его! Ибо кто познал ум Господень? Или кто был советником Ему? Или кто дал Ему наперед, чтобы Он должен был воздать? Ибо все из Него, им и к Нему. Ему слава во веки. Аминь.